как же много людей. Невероятно много. Человечество. Но если прикинуть, если представить всех людей, живущих на Земле, из всех этих миллиардов, сколько людей каждый из нас видел своими глазами? Ну вот просто, кого мы видели? Даже не разглядели, а просто скользнули взглядом за всю прожитую жизнь. Сколько мы видели людей из окон наших жилищ, тех людей, что идут по улицам. Сколько мы видели стоящих на остановках или когда сами стояли на остановках. Сколько мы видели проезжающих мимо. Даже если пересчитать всех за несколько десятилетий, получится не так уж много. А сколько тех людей, кого мы разглядели, кто разглядел нас, кто привлек наше внимание хотя бы на секунду. Чем-то привлек, странным поведением, походкой, необычным ростом или просто так. Сколько тех женщин, на которых мы бросили хотя бы короткий взгляд. Этих людей еще меньше. А тех, на кого мы оглянулись, их меньше в разы. Даже люди, с которыми мы перемолвились хотя бы словом или фразой, типа «простите» или «а кто сюда крайний?» или «проходите», «передайте», «сколько это стоит?» «спасибо» и так далее. Количество их почти ничтожно. Тех же, кого мы коснулись, даже случайно, на улице, в автобусе или метро, где-то в лифте или коридоре, все меньше и меньше. Тех, с кем мы рядом сидели в кино, в самолете или поезде, проводницы, таксисты, стюардессы, официанты, их еще меньше. Случайные собеседники на один вечер, какие-то неожиданные приятели приятелей, тех, от кого остается только визитная карточка. Одноклассники, давно потерянные в жизни и в мире, бывшие одногруппники по университету, бывшие коллеги с прежних мест работы. Круг стремительно сужается. Именно людей этого узкого круга, пусть не все, но все же вспоминаются. А сколько людей нам действительно дороги, без кого мы не можем? А скольких мы любили и любим? Сколько людей прикасались ко мне с нежностью и любовью? Кому с нежностью и любовью прикасался я? Вот тебе и человечество. Как же мне важно знать, что из всего этого человечества я хоть кому-то нужен, а еще лучше необходим. Кто без меня не может. И так важно быть уверенным в необходимости себя кому-то. Мне важно знать, что я участвую в чьей-то жизни и тем самым влияю на эту жизнь вообще. Мне важно знать, что я участвую. Я участвую. Я участвую. Я участвую. Вот почему я не могу смотреть футбольный матч в записи? Ну, то есть могу, но совершенно не хочу. Мне неинтересно смотреть уже прошедший и закончившийся матч. Даже не то, чтобы неинтересно, а не возникает волнения и переживания, которые мне необходимы при восприятии футбола. Почему так? Результат матча же мне неизвестен. А тот матч, который происходит, пусть даже в другом полушарии, меня от него отделяет океан. Но если он происходит в данный момент и еще не закончен, я буду его смотреть. Или если не будет возможности смотреть, буду слушать, что там происходит по радио. Почему? А потому, что пусть ничтожно мало, пусть совсем капелечку, но мне кажется, что я влияю на результат матча, если его смотрю. И где-то во мне проскальзывает тонюсенькая, крошечная мыслишка. А если я не буду следить за этим матчем? Если я не буду участвовать? От этого что-нибудь изменится? А? Мне необходимо ощущение этого участия. Я, конечно, понимаю, что ни черта я не участвую. И никак на результат повлиять не могу. А вдруг? Как? А непонятно как. Участием, вот и все. Тем, что смотрю. Тем, что переживаю. Или когда регистрируешь билет в аэропорту, а тебе выдают место в 13-м ряду. Ты говоришь: «Ой, простите, вы не могли бы поменять мне место на какой-нибудь другой ряд? А то 13-й как-то не очень». А потом лечу и думаю: «А кто-то же сидит сейчас на том самом месте, от которого я отказался. А А если не повезет ему, то значит всем не повезет, и мне в том числе. Мы же в одном самолете. Просто если в самолете есть 13-й ряд, то какая разница, кто на нем сидит? Почему же я отказался? Не потому ли, что мне кажется, что от меня зависит чуть больше, чем от тех, кто меня окружает? Так, наверное, всем кажется. Наивно, но как-то так. Как же много людей. И никто меня не знает таким, каким я хотел бы, чтобы меня знали. Даже те, кто меня любит, любят меня по каким-то своим причинам. У них свои причины. Причины любить меня находятся в них самих. А те, кто меня не любит, или те, кому я неприятен, или даже те, кто терпеть меня не может, с ними эта неприязнь ко мне уже происходит по моим причинам. Я даю им поводы для нелюбви, а любят по своим причинам. Как трудно с этим разобраться. Еще труднее понять, что с этим делать. Хочется же, чтобы любили все. Но это невозможно. Потому что если меня будут любить все, тогда я сам должен любить всех. А как это сделать? Где взять столько сил, времени и мудрости? Зато как легко получается не любить. Это проще всего. Как же это просто? И сколько же мук от этой нелюбви? Кто-то прямо сейчас от этой нелюбви корчится в слезах и в беззвучных рыданиях. Кто-то воет белугой, лезет на стены. Кто-то спокойно, без ужаса и содрогания может думать о смерти и бессмысленности жизни. Кто-то прямо сейчас пьет одну за другой, только чтобы не чувствовать этой нелюбви. Где-то там страдает юный менеджер. Сидит на кухне, налил себе чаю и забыл его выпить. И сидит он, обхватив голову руками. А ведь он учился, хорошо учился, а теперь работает в большой компании и бегает на побегушках, носит кому-то кофе и делает вид, что у него все хорошо. Ведет с такими же, как он, умные, амбициозные разговоры о глобальных экономических проблемах, а сам при случае заглядывает начальнику в глаза и ждет карьерного роста. И вот сегодня на него наорал менеджер побольше. Сказал, что тот идиот, что руки у него не оттуда растут и что ему поручить ничего нельзя. А наорал, потому что на него наорал еще больший менеджер. Где-то там рыдает учительница, потому что устала от школьных интриг, от того, что не может справиться с несколькими распоясавшимися учениками. А родители этих учеников ничего не хотят слышать о своих чадах и жалуются на эту учительницу директору. А директор ее вызывает и распекает. Она пытается готовиться к завтрашнему уроку, а слезы капают на странице и душат. И сама она понимает, что не может справиться со всей этой ситуацией. А утром все равно надо идти в школу. А там, уткнувшись в подушку, вздрагивает какая-нибудь четвертая скрипка какого-нибудь симфонического оркестра. Старается плакать бесшумно, чтобы не разбудить маму и бабушку, с которыми живет. Плачет потому, что уже который день чувствует, что совсем не ради такой жизни она, сколько себя помнит, играла на скрипке. И еще она отчетливо понимает, что быть четвертой скрипкой – это ее потолок на многие годы, а первой скрипкой не стать никогда. Где-то тут неподалеку, в маленьком баре, какой-то на вид крепкий мужик мажет пьяные слезы по лицу, скрипит зубами от горя и боли. А просто компаньоны его кинули, а он им всецело доверял. И он говорит какому-нибудь случайному собутыльнику, что деньги – это не главное, что деньги – это херня, главное, что его предали, нарушили честное слово, наплевали на дружбу, а он так никогда бы не поступил. Он, наоборот, всегда был честным. Он мог хоть ночью подскочить и броситься на выручку. Он так и делал. Как они могли? Он же детей с ними крестил. А А где-то там, по освещенному ночными огнями проспекту, мчится большая черная машина. За рулем безмолвный водитель, а на заднем сиденье сидит хозяин этой машины в отличном темно-синем костюме. В неморгающих и ничего не видящих его глазах застыли слезы. Волосы его, с проседью, обычно идеально уложенные, в этот раз как-то взъерошены. Он едет и не знает, как дальше жить, потому что убедился час назад, что его юная любовница совсем его не любит, только пользуется им и говорит про него глупости. Его предупреждали друзья-товарищи, да и сам он опытный пассажир, но вот час назад убедился, и машина везет его домой. А там дома тихонько сидит и пьет коньяк его жена. Пьет рюмка за рюмкой и плачет. Так она уже пьет давно, потому что в большом доме пусто. Дети приезжают редко, а мужа дома никогда нет, потому что у него всегда дела. А она знает, что это за дела. И она знает, что любит ее только маленькая собачка. А муж ее давно не любит. И нет в доме любви. А есть в их доме только ложь, притворство и нелюбовь. А когда-то в маленькой съемной квартире была любовь, дети и смех. И эта нелюбовь невыносима. А насколько легче было бы жить повседневной, трудной, часто нами самими ощущаемой заурядной жизнью, если бы нас в самом начале так сильно не любили бы. Если бы юному менеджеру не говорила бабушка, что он самый умный и самый красивый. Если бы родители не гордились его победами на каких-нибудь школьных олимпиадах по математике. Если бы, когда он защитил на отлично свой диплом, отец не напился от счастья, не говорил бы всем за столом, многозначительно подымая палец: «Он у нас далеко пойдет». Если бы все вокруг не говорили той четвертой скрипке, что она гений. Если бы ее бабушка не просила что-нибудь сыграть для нее и для пары старушек-соседок. Если бы не утирала бабушка слезы умиления и гордости. Ох, если бы брошенным, опостылевшим, отвергнутым, а может быть, никогда не знавшим любви женщинам не говорили бабушке, что они самые красивые, что они принцессочки, что они такие... Если бы не целовали им пяточки, не любовались бы ими, прижимая руки к груди, может быть, тогда легче было бы им жить в нелюбви. Если бы сломанным жизнью, ощущающим себя неудачниками, уволенными или работающими черт знает кем, или брошенными друзьями или женщинами-мужчинам не говорили бы когда-то отцы, что они будут настоящими мужиками. Ох, бабушки-бабушки, ох, родители! Если бы мы не были для них самыми лучшими, если бы нас в этом так твердо не убедили когда-то, наверное, сейчас было бы легче. Я знаю тех, у кого в детстве этого не было. Не было бабушек. Кажется, им сейчас проще. А тем, у кого было, как им жить в нелюбви? И от этой нелюбви хоть на Северный полюс, хоть в вечные полярные льды, лишь бы не чувствовать нелюбви. А какая может быть нелюбовь в вечных льдах? Там ее нет. Там же льды, там нет людей. Значит, нет нелюбви. И вот затеряться среди белого ледяного безмолвия, остаться последним из всех членов потерянной экспедиции, замерзать. Но я же не ученый, не исследователь, не полярник. Почему я могу хотеть быть неким затерянным и замерзающим во льдах полярником? А чтобы искали, чтобы все человечество искало, чтобы выпуски всех новостей во всех странах начинались с того, что следы арктической экспедиции затеряны и не найдены. И никакой жуткий террористический акт или очередное банкротство какого-нибудь очередного банка или какое-нибудь заявление какого-нибудь президента не задвинули бы эту новость на периферию. Пусть во всем мире будет все стабильно, благополучно и хорошо, но пусть меня ищут. Пусть мне будет хуже всех в мире, но пусть обо мне волнуются. Пусть норвежские спасатели бредут ко мне на лыжах, а финские на собачьих упряжках. Пусть английские пилоты день и ночь летают над льдами. Пусть наш родной ледокол ломает льды. Пусть в далекой Аргентине или в Австралии кто-нибудь поинтересуется утром у своего соседа, мол, не нашли ли там этого русского во льдах. Вот чего хочется. Чтобы искали и чтобы обязательно нашли. Пусть полуобмороженного, едва живого, но чтобы нашли, и чтоб все человечество было этому радо. Как тут все просто. Может быть, именно еще и поэтому хочется оказаться затерянным во льдах. Тут же захочется совсем простых вещей. Тут мечтается о самом элементарном. Например, разумеется, хочется лежать в теплой ванне. Лежать до бесконечности. Почти уснуть. Чувствовать, как вода остывает, но не шевелиться. Хочется прямо-таки раскиснуть там, но лежать. Хочется пить чай и есть что-нибудь любимое, вкусное. Причем делать это полулежа в кровати в субботу, уже после полудня, и обязательно у телевизора. Хочется побриться свежей бритвой. Побриться гладко-гладко, потом сбрызнуть лицо самым любимым парфюмом. Хочется надеть на чистое тело свежую, наглаженную белую рубашку и ощутить ее свежесть и чистоту. Хочется строить планы на вечер и в итоге остаться дома. Или хочу прийти домой усталый, вымотанный, поужинать, лечь на диван, и чтобы любимая женщина запустила пальцы в волосы, чтобы голова чувствовала прикосновение ее ногтей. Хочу моментально от этого расслабиться и пару раз вздрогнув, уснуть. В конце концов, хочу в баню с друзьями. Хочу хохотать с ними. Рассказывать что-то смешное, чтобы все хохотали, а потом слушать кого-то и хохотать самому. Хочу устать от смеха и удовольствия. Этот список простых вещей практически бесконечен. Список простых причин, по которым хочется, чтобы обязательно нашли. И вот, замерзая от космического холода, или забившись в угол своего жилища, или затаившись на диване, замерзая от нелюбви, непонимания, отчаяния и неизбежного одиночества, испытывая те самые муки, которыми невозможно ни с кем поделиться, потому что нет таких слов. Вот так страдая, вдруг можно понять, что не страшно. Не страшно. Не страшно. Совсем не страшно. Можно понять, что глупо бояться, например, всемирного потепления и вследствие него всемирного потопа. Или наоборот, всемирного оледенения. Глупо бояться некого столкновения Земли с гигантским астероидом или какого-нибудь другого варианта конца света. Хотя, конечно, все боялись. Боялись все поколения и во все эпохи. Придумывали себе страхи. Или боялись действительно какой-нибудь реальной чумы. Но всегда был больший страх, чем за самого себя. Во всех живущих поколениях присутствовал страх всеобщей окончательной гибели. Страх конца всеобщей жизни. Все боялись, и все ждали его. Это нормально. Видимо, всем живущим поколениям было свойственно ощущать историю как процесс, и только свою жизнь как жизнь. А эта жизнь так непонятна, так сложна, и так невозможно представить, что эта жизнь может кем-то потом быть воспринята как часть исторического процесса. А еще так сложно и неприятно пытаться представить этот мир без нас. Так что все поколения боялись, все ощущали себя на гребне самой высокой и бурной волны жизни. Вот и боялись. И боятся. И боимся. Хотя, конечно, вяло боимся, но боимся. Когда замерзаешь от невыразимого страдания, становится не страшно. Чего бояться-то? Чего? Вот Гектор в Илиаде боялся идти сражаться с Ахиллесом. Он не хотел. Он знал заранее, что погибнет. Он говорил об этом. Он, наверное, хотел, чтобы его удержали, отговорили, но пошел. И, конечно, погиб. И это заранее было ясно. И потом Иисус боялся. Он не хотел. Он просил, мол, пронеси эту страшную чашу мимо. «Я не хочу», — говорил он, — «таких страшных мук». Он боялся и знал все заранее. Но пошел. Так этот сюжет все повторяется и повторяется. Мы же вот боимся, не хотим, ноем. Хуже и хуже все на свете, что все катится к катастрофе, мол, жить становится все труднее. Мы боимся всемирного потепления, катастрофы, но детей-то рожаем, приводим в этот мир детей. Детей. То есть тех людей, которых любим и должны любить больше себя. Как же их можно приводить в такой страшный и обреченный мир? В мир, которому вот-вот грозит конец. Мы их приводим и, конечно, хотим оградить их от всего плохого, предостеречь, научить, обеспечить, но не получается. И какие бы мы ни были опытные, умные, даже мудрые, как бы хорошо мы ни умели говорить, объяснять, какие бы точные и верные слова мы ни находили бы, какие бы священные и прекрасные книги им ни давали, какие бы наглядные примеры и личный опыт ни демонстрировали бы, ничего не помогает. Они все сделают по-своему, то есть совершат все наши ошибки и переживут все наши переживания. И неважно, почтовая карета возит письма или стремительный интернет властвует в мире, переживания остались теми же. Предательство осталось предательством. Одиночество, отчаяние, тоска, надежда – все прежнее. Не сможем мы их уберечь от разочарований, от встреч с подонками и негодяями, от тяжести государства, от несчастной любви, от тяжелой, долгой, неинтересной работы, от страха. Не убережем от нелюбви. Мы-то любить их будем, но им в какой-то момент нужна будет другая любовь. Как когда-то нам, когда мы уходили из родительских домов, в которых нас хотели от всего предостеречь и уберечь. Они все повторят, как мы повторили и повторяем. А значит, глупо бояться конца света на нашем веку. Почему? А потому что нужно понять простую штуку. Очень простую. Нужно подумать про себя спокойно. Подумать так. Ну вот кто я такой, чтобы бояться конца света? Кто я такой? Кто мы такие, чтобы быть последними? Вот так подумать надо. И тут же становится не страшно. Не страшно жить. Не страшно жить.